Установленный Банком России официальный курс доллара сегодня побил исторические рекорды, достиг 70,74 рублей. Так дорого американская валюта не стоила с февраля 2015 года. Экономисты объясняют происходящее падением цен на нефть на торгах в Лондоне. Нефть марки Brent опустилась до уровня начала 2009 года и продавалась за 43,57 доллара. Как долго рубль будет падать и как в этих условиях выживать людям со скромным достатком? Мнение российских и югоостенских экспертов узнавал Мурат Гукимухов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, перспективы наши незавидные. Падает цена на нефть, а значит будет падать и рубль. Здесь все достаточно просто и жестко взаимосвязано. Но проблема даже не в этом. Если говорить о более отдаленной перспективе, рубль будет ослабевать даже тогда, когда закончится падение цен на нефть. Не столь стремительно, конечно, как сейчас, но тем не менее падение рубля продолжится, говорит Игорь Николаев.
Курс рубля определяется не только ценами на нефть, хотя это ключевой фактор. Он определяется еще и множеством других факторов. И основные среди этих других – состояние экономики, которая все глубже в кризис погружается, санкции, когда ограничен доступ на мировые рынки капитала очень значительно. Это влияет. Не может быть падающей экономики и стабильной валюты. Вот таких чудес не бывает.
Как следствие девальвации рубля, рост цен, в том числе и на продукты питания, в том числе из-за встречных российских санкций. Ввоз импортных продуктов запретили, а импортозамещения не происходит. Соответственно, чем меньше конкуренции на внутреннем рынке, тем выше цена на продукт. По наблюдениям югоостенского экономиста Геннадия Кокоева, в Южной Осетии, которая находится в рублевой зоне и полностью зависит от российского импорта, наблюдается падение реальных доходов населения. По мнению Геннадия Кокоева, в Южной Осетии с 2009 года было достаточно и средств, и времени, чтобы создать свое сельхозпроизводство, как-то самортизировать рост цен на продукты в России, создать дополнительные источники доходов для безработных семей в деревне. Но, увы, время упущено, говорит Геннадий Кокоев.
Не хочется быть пессимистом, предрекать только негативные последствия экономической ситуации, но за позитив не говорит практически ничего. И опять же, если Южная Осетия стремится и хочет доказать свою состоятельность как независимое государственное образование, которое может решать какие-то проблемы, она должна будет обратиться, конечно, к развитию собственной продовольственной базы и экономики в целом.
Геннадий, ну бог с ним, с государством. Как выясняется, неповоротливое государство бывает не только большое, но и маленькое. Наверное, это зависит от качества политического класса. Бог с ним. Человеку что делать? Что бы вы посоветовали в этой ситуации?
Южная Осетия уже оказывалась лицом к лицу с проблемами выживания. И именно тогда личные подсобные хозяйства и тот же самый домик в деревне пошли большое количество людей в Южной Осетии. Я не думаю, что ситуация будет настолько экстремальной, что придется прибегать к натуральному хозяйству. Но это было бы реальным подспорьем для решения проблем, если учитывать, что более половины расходов населения занимают затраты на продукты питания.
Тем более, что сейчас у многих студентов в Москве раньше такого не было.
Безусловно, и это тоже накладывает лишние обязательства на бюджет семьи.
И в России, и в Южной Осетии люди остаются. Очевидно, что государство никак не может самортизировать этот удар по населению ни деньгами, ни институционально. Пока не видно каких-то внятных решений власти по созданию условий для преодоления кризиса. И в этих условиях, считает Геннадий Кокоев, самый простой и доступный способ выжить – это обеспечить себя дешевой едой, то есть продуктами собственного производства. Благо, в Южной Осетии почти у каждой городской семьи есть приусадебный участок или домик в деревне. А там есть пастбище, сенокосы. Республика маленькая. Жизнь в деревне можно совмещать с работой в городе. Во время кризиса 90-х, когда цены на еду взлетели до небес, в городах Северного Кавказа заметно комфортнее себя чувствовали те горожане, у которых были близкие родственники в деревне. Во всяком случае, содержимое их холодильников разительно отличалось от тех, у кого родни в деревне не было. Нельзя сказать, что горожане были иждивенцами. Они ездили в деревню на сенокос. Как могли, помогали с закупкой кормов или молодняка. У них жили студенты из села, и таким образом деревенская родня экономила на содержании учащихся в городе. Получался такой симбиоз городских и сельских родственников. Так и выжили. Наверное, теперь время вспомнить опыт, который, как нам еще недавно казалось, уже никогда не пригодится. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».